И, наконец, предмет нормативов, фиксируемых этой регламентацией, не монополия, отменяющая экономику, а хозяйственный механизм, который снимает и адекватно заменяет ее, осуществляя расширенное воспроизводство организационными методами. Качественно новые экономические производительные силы социализма в оболочке осуществляющего их присвоение хозяйственного механизма становятся силами искусственной природы, принадлежащей государству. Это чистая государственная собственность, уже не опосредуемая никакой монополией. Тем самым чистый социализм сбрасывает с себя атрибут монополистичности. Точно так же далее, уже в рамках фазы развитого социализма, будет сброшен и атрибут государственности. Мы искали такую ступень исторической лестницы, которая вплотную подводит нас к социализму. Мы ее нашли. Это государственная монополия, осуществляемая властью диктатуры пролетариата, то есть ГМС. Еще один шаг, и мы окажемся в исторических рамках первой фазы коммунизма. Так давайте его сделаем. Но поднятая ступня повисает над пропастью. Действительное коммунистическое действие, едва обретя точку опоры, потеряло свой предмет, экономическую частную собственность. Ее место в случае движения к социализму через ступень ГМС с самого начала занимает собственность государственно-монополистическая. Напомним, что Маркс усматривал глубочайшее различие между уничтожением частной собственности и исходным пунктом этого действия ее упразднением. Предметом уничтожения, как мы выяснили, должны служить экономические отношения. Исходным же пунктом для него, как оказалось, является государственная монополия. Огромная мрачная контора, в которой трудно усмотреть какие-либо признаки упраздненных ею указанных отношений. Обостренное классовое чутье проницательного читателя наверняка уже подсказывает ему, что грядет очередная логическая коллизия скандального свойства. «Не доведут до добра эти парадоксы», — слышится знакомый голос. Вот уже и классиков противопоставили друг другу на радость идейному супостату. Что ж, позиции Маркса и Ленина здесь, по-видимому, противоречат друг другу самым явным и очевидным образом. Причем предмет противоречия не какой-нибудь третьестепенный вопрос, а узловой пункт, который невозможно миновать при построении теории научного коммунизма. А коль скоро эта почтенная дисциплина в данном вопросе корчит из себя девственницу, это означает, что она является старой девой с более чем полувековым стажем, делающим ее шансы родить истину весьма проблематичными. На самом деле за этим скрывается нечто худшее – интеллектуальная трусость, почитающая всякое обсуждение противоречий в позициях классиков крамолой. Но бояться противоречий – не ходить диалектическим путем. Перед нами противоположность между абстракцией сущности перехода к социализму, раскрытой Марксом уже в цикле работ 1844-48 годов, ее конкретным проявлением, которое Ленин теоретически обосновал в годы Первой мировой войны. Раскрытие этой противоположности – ключ ко всему колоссальному многообразию реальных путей к социализму. А поскольку противоположность между указанной абстракцией сущности социализма и нашим собственным российским путем к нему еще более вопиющая, это одновременно и ключ к долгожданному доказательству нашего права коммунистического первородства. Напомним, что «Капитал» Маркса вовсе не претендует на то, чтобы быть всесторонне развитой теорией реального капитализма. Это узловой, но лишь исходный пункт для такой теории раскрытия абстракции «капитал» вообще. Поэтому представление о социализме, выводимое на этой методологической основе, может быть ничем иным, как подобной же абстракции социализма вообще. «Капитал» есть раскрытие на материале конкретного способа производства, созданной Марксом теории общественно-экономических формаций, одного из трех главных измерений частей исторического материализма. Для вскрытия сути дела, что и требовалось Марксу, это вполне достаточно, однако реальное общество, изображаемое с помощью подобных средств, предстает одномерным. Капитализм выглядит как химически чистый, монохроматический капитал вообще. Прочие уклады начисто отсутствуют, существуют лишь два класса – пролетариат и буржуазия. Причем первый составляет абсолютное большинство населения, никаких монополий нет, Процветает свободная конкуренция, словом, знакомая картина, которую наши противники безграмотно подсовывают в качестве марксистской истины в последней инстанции и от которой коллеги проницательного читателя еще более безграмотно открещиваются.